человека.
Коллективный запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурные коды.
Традиционные ценности.
Инаки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Сегодня я хочу говорить о ключевом концепте идеологии, причем это специфические и концепты, и особая идеология, и это идеология агрессии. Может быть, до 2022 года были сомнения о том, скажем, есть ли вообще у Кремля идеология. Многие говорили, что, ну, посмотрите, это какие-то плавающие и не связанные между собой идеи. При этом сами кремлевские чиновники выражаются не очень ясно. И если сравнивать со старыми большими идеологиями, то это, собственно, идеологией не назовешь. Но война, она проявила ситуацию окончательно, с моей точки зрения, во всяком случае. И она показала, что Кремль сегодня и в целом Российская Федерация являются носителями, уже в полном смысле слова, носителями идеологии, которая отчетливо опознается нами и в прошлом. 23 августа, теперь ежегодно, в Европе отмечается День жертв нацизма и сталинизма. Этот день установлен совсем недавно, и он является результатом совместной работы стран Евросоюза. Почему совместно? Потому что была принята резолюция, европейская резолюция о памяти в отношении нацизма и сталинизма. Кремль, в свою очередь, воспринял эту резолюцию очень болезненно, но ее реальный смысл сводится не к тому, что нацизм и сталинизм приравниваются как две одинаковые модели, а в том, что нацизм и сталинизм были идеологиями, которые, с одной стороны, были репрессивными внутри и агрессивными в отношении соседних народов и стран. И так оно и есть. Нацизм и сталинизм представляли собой, ну, равную угрозу благополучию людей и их будущему. И вот сейчас, когда мы говорим о путинизме, то мы четко ставим, как бы, его в ряд этих специфических идеологий. И ключевым, одним из ключевых концептов там является, конечно, концепт врага. Надо подчеркнуть, что сейчас часто говорят, что у путинизма такой же, в нем сформирован такой же образ врага, как он был времена сталинизма и нацизма. И действительно так оно и есть. Если вы посмотрите, то будет хорошо видно, что гитлеризм в течение там целого десятилетия тоже манипулировал самим определением врага. Но при этом сам враг всегда имелся. И при этом у этого врага, и также было и в сталинизме, было три черты. Первое заключалось в том, что этот враг никаким образом никуда не девался. То есть он всегда был. Можно было по-разному его называть. Можно было называть его там плутократией, как это делал нацизм, или там империализмом, как это делал коммунизм при Сталине, там, или буржуазией, или блуждать еще в дополнительных описаниях самого этого врага. Но враг как таковой определял вообще наличие, всю структуру жизни внутри стран. Второй важный момент заключался в том, что враг ставил себе целью внутри этой идеологии уничтожить, то есть буквально уничтожить. То есть это враг, с которым невозможен компромисс. Гитлеризм именно так формулировал цели врага, постоянно говоря, что Германия находится под постоянным не просто давлением, не в какой-то конкуренции с другими народами, а что немецкий народ и Рейх сталкиваются с врагом, который непрерывно в каждую минуту ставит себе задачу уничтожить Германию. Точно так же функционировала и сталинская идеология весь период, пока Сталин был жив. И именно поэтому, как бы, враг постоянно в той или иной форме не просто присутствовал, а он постоянно обнаруживался как тот, который ставит себе однозначно цель уничтожения. Понятно, что в сталинизме это наследовалось исторически из времен Гражданской войны, потому что Гражданская война действительно была ожесточенной, и она была, предполагала только одного победителя. Но, тем не менее, прошло много лет со времен Гражданской войны, а внутри сталинизма поддерживалась концепция врага. И третий важный момент, связанный с концепцией врага, заключен в том, что этот враг, он действует таким образом, чтобы постоянно воспроизводить внутри, не только снаружи иметься, но постоянно воспроизводить себя внутри политической системы. И именно поэтому постоянно происходило такое передвижение в чистках. Сегодня чистят одних, завтра других, но их чистят, потому что они являются в данный момент олицетворением этого глобального врага. Поэтому, если шла кампания против троцкизма, то троцкизму приписывалось то, что у него за спиной как бы имеются глобальные силы, которые его поддерживают. Если это была борьба с космополитизмом, то точно так же этим космополитам приписывались мифические международные силы, которые ими руководят и их поддерживают. И точно так же, конечно, было и в нацизме. И вот то, что мы сейчас видим в путинизме, оно в полной мере демонстрирует эти основные черты образа врага и концепта врага, которые были вот в этих специфических политических системах. И точно так же сейчас путинизм блуждает, с одной стороны, в описании врага, но этот враг смертельный, то есть это в какие-то моменты можно говорить, что это укронацисты, или это англосаксы, или они все вместе, или это коллективный Запад некоторые, но в любой момент это может быть переконфигурировано и названо как-то по-другому, но ядром, основой все равно будет сохраняться то обстоятельство, что жизнь всей политической системы определена наличием этого врага. Стоит удалить врага, и это будет другая модель. И почему это является политическим экстремизмом? Почему это является формой политического радикализма? Потому что жизнь любого народа, любого государства, национального государства, конечно, имеет дело с окружающим миром и может, и так бывает очень часто в истории, мыслить себе какого-то своего ближайшего соседа в качестве, как говорят, с большой буквы, другого. Ну, то есть того, глядя на которого ты как-то сам меняешься, отстраиваешься, приобретаешь какие-то новые черты в диалоге с ним или в конкуренции с ним и так далее. И понятно, что и для России тоже в разные периоды другим, там в какие-то периоды Османская империя была таким другим, то есть Турция довольно долгий период. В какой-то момент Франция, особенно после уже наполеоновских войн и особенно после 1848 года. И так далее, и так далее. То есть другой может быть разный, но другой вовсе не обязательно интерпретируется даже и в монархиях именно как экзистенциальный враг. И надо сказать, что есть известная фраза современного философа Франклина Анкерсмита, нидерландского мыслителя политического, который, анализируя учение Карла Шмидта, в свою очередь Карл Шмидт – это немецкий правовед, который был одной из важных фигур в период нацизма, поскольку он был автором такой политической формулировки, интерпретации этой политической формулировки, обоснования, правового обоснования концепции «один народ, одно государство, один фюрер». То есть такой прямой связи между народом, государством и вождем. И Шмидт как раз и был тем человеком, который очень ясно внутри нацизма обосновывал само наличие у нации экзистенциального врага, то есть врага, который не может быть там изжит, ликвидирован, он всегда будет оставаться, он всегда будет угрожать существованию этого народа. На это Франклин Анкерсмит, а он тоже консервативный политический философ, праволиберальный, он пошутил, сказал, что трудно относиться к концепции Шмидта всерьез, потому что, безусловно, семья устроена так, что внутри нее случаются конфликты. Но утверждать, что семья создана специально для конфликтов, было бы слишком смело. И эта аналогия, она довольно убедительна, потому что, несомненно, государство создается таким образом, что оно порождает конфликты. Но это не значит, что создание государства или жизнь народа как бы специально создана для того, чтобы находиться в непрерывном и истребительном конфликте. Но то, как образ врага сегодня мы видим в путинизме, во всех его проявлениях, и то, как обслуживается этот образ врага, а теперь он обслуживается уже и внутри системы образования, и внутри системы всей культурной индустрии, это, конечно, легко опознаваемый специфический образ врага, который мы застали и проанализировали хорошо, он как бы в сталинизме и нацизме. Поэтому, приглядываясь к тому, как функционирует политическая риторика сегодня российская, как наращивается на оси, наращивается все новый и новый материал и новые институции, которые обслуживают эту идеологию, мы, конечно, видим хорошо, что перед нами концепт врага, который целиком покоится на том, что называется словом «ресентимент», то есть на переживании, обобщенной в смеси обиды и ощущения собственного превосходства. И этот ресентимент, это переживание, такая аффективная политика, которая построена на том, что мы должны непрерывно переживать, с одной стороны, чувство нашего превосходства над окружающими народами, над реальностью, а с другой стороны, мы должны чувствовать себя постоянно обиженными всеми окружающими. И вот из этого чувства формируется, с одной стороны, размытый, в силу того, что в любые моменты это может называться по-разному. Но, тем не менее, образ врага такой, который закладывается в основу всей политической жизни. И избавиться от этого будет очень сложно. Но я думаю, что также и трудно себе представить, чтобы на таком градусе идеологического огня могло кипеть любое общество сколько-нибудь долго. И, собственно говоря, история сталинизма и нацизма это и показала. Обе такие системы, они, конечно, доходят до очень высоких градусов кипения, до очень высоких уровней концентрации отравляющих газов, идеологических отравляющих газов. Но, тем не менее, они не могут быть основой долгого существования каких-либо комьюнити и какого-либо социального целого. Спасибо, с вами был Александр Морозов. Это программа «Опасные слова». Увидимся в следующую среду.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурные.
Традиционные ценности.
Инакия.
«Опасные слова» с Александром Морозовым.